были самыми напряженными со времен Первой холодной войны, американский час решил вспомнить, с чего все начиналось. В серии передач мы подробно рассказываем о том, какими видели Соединенные Штаты наши знаменитые писатели. Слушайте и читайте четвертую передачу цикла исторических репортажей Владимира Абаринова «Русские писатели в Америке». Героем первого эпизода был Максим Горький, второго – Сергей Есенин, третьего – Владимир Маяковский. В четвертом и последнем историческом репортаже автора всего цикла Владимира Абаринова речь пойдет о самой успешной русской книге об Америке «Одноэтажной Америке» Ильфа и Петрова.
«Счастье бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку «Ах, Америка, эта страна, там гуляют и пьют без закуски». Так говорит Остап Бендер, членом экипажа «Антилопы». В сентябре 1935 года автором «Золотого теленка» представилась возможность лично проверить, так ли это. По командировке газеты «Правда» они отправились в Европу, оттуда в США. Мой сегодняшний собеседник – московский журналист, историк и, такой же, как и я, поклонник Ильфа и Петрова Николай Руденский. Николай, дочь Ильфа Александра Ильф, ныне уже покойная, пишет в предисловии к последнему изданию «Одноэтажной Америки», что не знает, какое задание дал Ильфу и Петрову тогдашний главный редактор «Правды» Лев Мехлис. Однако ее предисловие озаглавлено так. «Сталин посылает Ильфа и Петрова в страну Кока-Колы». Есть предположение, что эта командировка связана с установлением дипотношений с США, необходимостью утеплить образ Америки в глазах советской публики. Можно также вспомнить, что в Вашингтоне их принимали на высоком уровне. В посольстве был устроен прием по случаю их приезда. Генконсульство с ними носились как с писаной торбой. Не говорит ли все это о том, что задание исходило от самого вождя?
Вряд ли речь действительно идет, на мой взгляд, о каком-то таком задании самого верха. Это все-таки был 35-й год, начало их поездки. Это несколько другое время, это не 37-й и не последующие годы. Они действительно довольно известные писатели. И поездка в Кап-страну для такого этого времени не является чем-то таким исключительным. Видимо, изначально речь шла о книге как-то, но какие-то, очерки печатались, правда, еще пока они в Америке находились. Что касается, драгоценной валюты, то что-то они там должны были получить. И получили такие в Америке за издание. Потом какой-то даже набросок сценария они в Голливуде написали. Тем более мы знаем по документам, что советская власть даже в самые такие тяжелые годы не скупилась на валюту для таких людей, как, скажем, Алексей Толстой или Владимир Владимирович Данченко, которые ездили за рубеж, для поправки здоровья. Но, во всяком случае, книга явно написана не по заданию. Хотя, конечно, есть там некоторые места, которые, возможно, были написаны неискренне и в расчете на такую идейную, что ли, приемлемость, чтобы облегчить прохождение. Но в целом книга получилась достаточно трезвой, беспристрастной и благожелательной по отношению к Америке.
Когда-то подростком я читал эту книгу с упоением. Она очень сильно отличалась от советского агитпропа. С новым интересом я ее открыл, когда сам впервые побывал в Америке. И произошла удивительная вещь. Многое в ней воспринималось так, как будто я сам это написал. Настолько совпали ощущения. Вот, например, о Нью-Йорке. Это мучительный город. Он заставляет все время смотреть на себя. От этого города глаза болят. Но не смотреть на него невозможно. На мой вкус отлично сказано и очень хорошо передает первое впечатление от Нью-Йорка. Скажите, а у вас были такие совпадения, когда вы читали книгу уже после того, как сами побывали в Америке?
Да, я прочел впервые эту книгу тоже в таком возрасте, наверное, там, лет 13-14. Потом как-то долго не перечитывал и взялся перечитать, уже побывав в Америке. И вот здесь мне хочется буквально повторить то, что сказали вы. Эта точность наблюдений просто поразительна. Пожалуй, если выбирать что-то одно, это вот эти наблюдения относительно характера американцев. То, что поразило их, то, что поразило в свое время меня и, наверное, многих. вот это уже слово, несколько вышедшее из нашего употребления, обязательность. Вот я просто по моему опыту привык, что если американец говорит, что он это сделает, то все, вот не зря там существует такое выражение, да, consider it done.
Сказано, сделано.
И в этом поразительное отличие от нравов нашей России. И вот этот уровень доброжелательности, то есть вот я помню, когда-то давно мы с вами еще говорили на эту тему, та помощь, то доброе отношение, на которое можно в Америке рассчитывать от людей мало тебе знакомых, иногда совсем незнакомых, выше, чем то, на что можно надеяться в России. И они об этом пишут, и это очень точно. Ну и масса других, конечно, наблюдений. Не только положительных, но и критических. Они поразили меня своей точностью и, если угодно, долговечностью, потому что столько времени прошло, казалось бы, все меняется, но, видимо, много есть в Америке такого, что за 70 с лишним лет не изменилось.
Ну, в то же время, как мне кажется, книга стала источником многих штампов об Америке. Ну, хотя бы о том же общепите американском, или о конвейере Форда, или о стандартизации. Все дома одинаковые, а в них вся мебель типовая. Нью-Йорк – город контрастов. Тоже оттуда, из одноэтажной Америки. При этом авторы не замечают внутренних логических противоречий в своей позиции. Они восхищаются человеком труда, который создал небоскребы. Но откуда взялся этот гордый человек, если промышленность США – это такая страшная бездушная машина, выжимающая из работников все соки. Чем таким советский конвейер так уж выгодно отличается от американского? Они пишут об одинаковых домах, но в домах-то по 6-7 комнат, а в СССР в это время швондер и квартирный вопрос. Как вы считаете, вот эта дань идеологии была у них вынужденной или искренней? Были ли эти 6-7 комнат фигой в кармане или случайной проговоркой?
Это сложный вопрос. Действительно, вот я перед нашей беседой все-таки, конечно, перелистал заново эту книгу, и мне бросилось в глаза то, что когда-то, на что я не обращал внимания когда-то, да, ну вы помните, да, что в советское время на такие советские идеологические штампы, как, скажем, на наглядную агитацию, уже переставали обращать внимание. А тут, если приглядеться, это есть, и это, конечно, довольно досадно, и, увы, рисует любимых писателей в общем не в лучшем свете. Действительно, эти жалобы на то, что еды очень много, разной, безукоризненного качества, свежей и так далее, но она, видишь ли, не удовлетворяет их потребностям в разнообразии вкусов. Все-таки писать это советским писателям в середине 30-х годов, когда страна еле-еле оправилась, а то и не оправилась от чудовищного голода начала 30-х годов, вызванного утилизацией. Ну а что о качестве еды в советском общепите, даже то, что помним мы, это страшно говорить, а уж я думаю, что в 30-е годы вряд ли это было лучше. Все это, конечно, выглядит не то, что не очень правдиво, но даже и не очень этично. Ну и совсем в другой области, скажем, очень критически даже зло написано глава о Голливуде. Нельзя сказать, что все там неправильно. Действительно, массовой кинопродукции американской того времени много было такого, что не удовлетворяло, мягко скажем, взыскательному вкусу. Но опять-таки это пишут люди из Советского Союза, чей тогдашний кинематограф был несравним с американским не только количественно, но и качественно, на мой взгляд, несмотря на то, что тогда творили действительно выдающиеся советские режиссеры. И смеяться над американскими музыкальными комедиями того времени, при этом имея дело в России с Григорием Александровым, замечательная фраза из записной книжки Ильфа «Варшавский блеск. Огни ночного ковна». Гришкино счастье. Все-таки в этом есть, безусловно, скажем, перекос. Но вот вопрос с объективной стороны сложен. С одной стороны, оба они были люди умные и достаточно трезво смотревшие на советскую жизнь. А с другой стороны, конечно, они не были, так сказать, настроены антисоветски, все-таки скорее наоборот. Так что вот ответить однозначно на этот вопрос, сколько здесь искренности, а сколько вот такого циничного приспособления к цензуре, к идеологическим, так сказать, запросам системы, трудно. Часто ведь это сливается так, что одно неотличимо от другого. Человеку трудно долго быть сознательным лицемером. Начиная с какого-то момента, он начинает искренне верить в это. Происходит усвоение этих норм.
Ну, к Григорию Александрову у них было пристрастное отношение. Они, как известно, сняли свои имена с титров картины «Цирк», снятой по их сценарию. Она была готова как раз к их возвращению из Америки. И тем самым лишили себя сталинской премии, между прочим. Хотя я, честно говоря, кардинальных изменений в фильме по сравнению с пьесой не заметил. Но вряд ли можно спорить с тем, что комедии Александрова сделаны по голливудским образцам. Это такой Голливуд для бедных. Не исключено, что именно это сходство Ильфу и Петрову и не понравилось. Some die of thirst, no way of knowing which way it's going. Hope for the best, expect the worst. Hope for the best, expect the worst.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну и в продолжение темы штампов. Авторам очень не нравятся примитивные пошлые американские зрелища, вроде бурлеска, причем их описания отличаются отчаянным сексизмом, который они просто не замечают, тогда и слова-то такого не было. Ну а когда дело доходит до классической музыки, за авторов становится просто стыдно. Рахманинов, по словам какого-то знакомого авторам композитора, которого они не называют по имени, перед выступлением травит анекдоты, а когда приходит время выходить на сцену, поднимается с места и, напустив на лицо великую грусть российского изгнанника, идет на эстраду. Ну, понятно, что это штамп гораздо старше Ильфа и Петрова, но советская власть как-то особенно настойчиво продвигала этот миф об особой духовности советского человека. И, как видим, он дожил до сегодняшнего дня и обрел второе дыхание.
Они, конечно, этому отдали дань, причем действительно то, что касается вот классической музыки, здесь кажется одно из очень немногих мест, где вот такая книга, в общем, не свойственная ей, какая-то вроде беспричинная иррациональная злоба. Ну и тоже, да, так довольно поверхностное рассуждение. Там же, да, например, что всем движет коммерция, поэтому кино в Америке бурно развивается, в то время как театр в загоне, тогда как американский театр в художественном отношении намного значительнее, чем кино. Конечно, американское кино тогда, как и потом, имело гораздо большее мировое значение. Но дальше, когда говорится, что тщательнейшим образом из американского кино изгоняется всяческая социальная критика и какие-то вообще серьезные мотивы, но это просто неправда. Причем тут тот случай, когда можно доказать, что это неправда. Они видели, например, вспоминается и говорится, что изумительный фильм «Осведомитель» Джона Форда. Это вот такое легкое развлекательное зрелище, что ли, на их взгляд.
Фрэнк Капра тогда уже работал. Он еще не создал своих главных таких социально-политических фильмов, но уже снял, например, «Американское безумие», картину о Великой депрессии и о нравах Уолл-стрит.
Да, безусловно. Или там «Я беглый каторжник», там Мервина Лероя. Да масса. Ну, что говорить, безусловно, 30-е годы, как в литературе, как в кино и в театре, безусловно, в то время, как в изобразительном искусстве, как в искусстве фотографии. Это время мощнейшего подъема вот такого социального критицизма, реализма и так далее. И это пишут люди, которые якобы постоянно сравнивают, сопоставляют с тем, что происходит в советской стране. В советском искусстве они видят правдивость, видят обличение существующих порядков. Но у них чести это любимых писателей.
В одном месте, это как раз глава про американский фастфуд, они с такой похвальной самоиронией пишут: «Мы все время чувствовали непреодолимое желание жаловаться и, как свойственно советским людям, выносить предложения. Хотелось писать в советский контроль, в партийный контроль, в ЦК, в «Правду», но жаловаться было некому, а книги для предложений в Америке не существует». Мне кажется, о многом они рассказывали в книге, видимо, в надежде, что Советский Союз сможет перенять какие-то разумные, облегчающие жизнь формы организации быта, допустим, те же столовые самообслуживания. И недаром среди читательских откликов на книгу есть такая фраза: «Если бы Америка была советской, она была бы раем». Мнение, на наш сегодняшний взгляд, абсурдное. Она потому и такая, что не советская. Но ведь точно так же считал и Маяковский: «Очистить Америку от всякой буржуазной скверны, и будет отличная страна». Ильф и Петров по возвращении пытались посодействовать превращению Советского Союза в социалистическую Америку. Они написали письмо Сталину. Они прочитали в газетах о проекте киногорода в Крыму, советского Голливуда, но считали, что советскому кино нужен не киногород, а современные студии, такие, какие они видели в Голливуде американском. Они знали, что вождь очень интересуется организацией кинопромышленности в США, и сделали на это ставку. Но вождь назвал их болтунами. И с другими предложениями Ильф и Петров уже никуда не обращались. Николай, что происходило с книгой в дальнейшем? Ведь она подвергалась цензурной правке, в какой-то период была вообще запрещена.
Книга была издана, да, сначала в журнале «Знамя», затем вот в 1937 году уже вышло отдельное издание, и вот буквально первые, так сказать, экземпляры появились в день смерти Ильфа в апреле 1937 года. Скорее, все-таки официальная реакция была негативной. Сначала там что-то такое, благожелательный короткий отзыв появился, по-моему, в журнале «Книга и революция», но уже и там было замечание, что авторы чрезмерно увлекаются американским сервисом. А затем в «Известиях» появилась разгромная рецензия под таким, да, названием «В духе времени: развесистые небоскребы». Но, тем не менее, книга была вскоре переиздана в составе собрания сочинений. Правда, уже с несколькими цензурными изъятиями, особенно вот в главе, которая называется «Американская демократия». И дальше, собственно говоря, судьба одноэтажной Америки в какой-то степени повторила судьбу романов. Беда на них обрушилась уже после смерти обоих авторов, после войны, когда было переиздано в 12-м году по «Золотой теленок». Это было, по-моему, в 1948 году, а в 1947 году была переиздана «Одноэтажная Америка». Реакция была на эти переиздания очень жесткой. Они были объявлены ошибкой, политической ошибкой. Ильф и Петров подверглись, так сказать, посмертной заушательской критике в духе времени. Кто-то писал более доброжелательно, в смысле, ну вот зря, мол, переиздали книги, которые уже устарели, и тематика которых преодолена жизнью. Но были куда более злобные и серьезные по тем временам обвинения. В частности, вот Александр Дементьев, которому впоследствии предстояло стать заместителем Твардовского в «Новом мире» и одним из таких ведущих критиков либерального направления и, кстати, членом редколлегии собрания сочинений Ильфа и Петрова, вышедшего в начале 60-х годов, в те времена он написал, что Ильф и Петров принадлежат так называемой «одесской школе литераторов», достаточно понятно, что имеется в виду, которая особенно, значит, отличалась вот низкопоклонством перед иностранщиной. Так что до 56-го года, до 20-го съезда, Ильф и Петров, как я понимаю, никаких произведений не переиздавались вообще. А вот уже в годы оттепели пошли, конечно, переиздания романов и «Одноэтажной Америки». Ну, разумеется, она переиздавалась не так часто и не так массово, как романы, но тоже, так сказать, была доступна читателю. К сожалению, да, можно только вот пожалеть, вот, на мой взгляд, что вот художественная сторона осталась, вот, на мой взгляд, и до сих пор остается недооцененной. Как-то вот «Одноэтажная Америка» существует в тени романов, даже отчасти в тени фельетонов Ильфа и Петрова. Действительно, я не хочу принижать ни то, ни другое, упаси бог, но, в общем, книга блестящая, и блестящая в том числе и как художественное произведение.
Мне хочется закончить цитатой из письма Ильфа. Оно написано в Эль-Пасо 29 декабря 1935 года. Опять еду через пустыню. Понимаешь, милый мой друг, это очень географическая страна, если можно так выразиться. Здесь видна природа, здесь нельзя не обращать на нее внимания. Это невозможно. Последний раз я видел Тихий океан, когда ехал в Сан-Диего. Мы ехали поездом через апельсиновые рощи, знаменитые долины салатов, дынь и апельсинов Империал Валли, мимо нефтяных вышек по берегу. Заходило солнце, красное, помятое, комичное, потерявшее достоинство светило. Красиво и грустно. Стал бы я писать о заходах солнца при моей застенчивости. Илья Эренбург свидетельствует, Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку. Репертуар исчерпан или ягода сходит. Но по этому короткому отрывку видно, что в творчестве Ильфа и Петрова начинался новый этап. Лучшая советская книга об Америке стала последней для их авторов. В США «Одноэтажная Америка» была издана в том же 1937 году, что и в Советском Союзе. Она привела в восторг американцев. Рецензенты дружно назвали ее одной из лучших книг, написанных иностранцами об Америке. На критику американцы не обиделись, а иронию оценили. Книга переиздается по сей день. Последнее издание вышло в 2010 году.